Мы боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, мы Оксана
и Евгений.
Друзья, я должна с вами поделиться. Женя, даже практически сейчас, он не отлипает от телефона.
Ну, знаешь, вот я не один такой. Мы, бывает, сидим в кафе, а ты от своего телефона оторваться даже во время еды не можешь. Какой же там может быть разговор? Ну, так что спокойно.
Ну, слушай, я думаю, мы не одни с этим сталкиваемся.
Ну, не одни, да.
И поэтому давай разберемся, влияют ли соцсети на отношения.
Давай. У нас в гостях психолог Алексей Писоцкий, кстати.
Мир у нас развивается, все у нас очень мобильно, все новое, и мы очень часто залипаем в телефоне, в соцсетях, мы проводим там очень много времени, и в частности, мы проводим там много времени, даже находясь в отношениях или выясняя, что случилось, мы не встречаемся, мы продолжаем писать друг другу в мессенджерах и так далее. Так вот, один из первых вопросов, влияют ли действительно соцсети, или мы это все просто придумали, влияют ли они на наши отношения?
Вопрос интересный. К соцсетям вообще отношение у людей такое полярное. Есть люди, которые говорят, что соцсети – это зло, и ими пользоваться нельзя. Кто-то говорит, что соцсети – это новый инструмент. Я скорее сторонник того, что соцсети – это действительно это просто новый инструмент, который, естественно, участвует в отношениях. Потому что мы переписываемся друг с другом в мессенджерах. Мы постим какие-то события из жизни. Мы иногда подглядываем, что с нашим партнером происходит, где он был, с кем он зачекинился.
Вот, подглядываем.
Какой фильм посмотрел. И с одной стороны, вроде как подглядываем, да, это звучит, ну, как-то так не очень красиво. С другой стороны, человек, который постит себя, что я сейчас нахожусь на спектакле с таким-то человеком, он позволяет подглядывать за собой, ну, или показывает какую-то часть своей жизни. При этом, как и в любых отношениях, как в любой жизни, есть какие-то честные истории, что вот я сходил на спектакль, хочу с вами поделиться своим мнением. Спектакль классный, всем рекомендую. А могут быть какие-то такие, знаете, с подковерными историями, что я сходил или там сходила на спектакль, и вот на фоточке есть со мной человек, и бог его знает, что за человек, да? Я эту фоточку, например, пощу для того, чтобы мой партнер другой увидел или приревновал.
Позлился.
Что, ага.
А то же самое, подглядываем. Очень часто же, ну, девочки так делают. Я не знаю, как мужчины делают так или нет. Когда у них какой-то разлад, она начинает искать среди его друзей, подписчиков, искать какую-то ту самую девочку, с которой он мог провести какое-то время.
Как будто он такой дурак, обязательно ее включить в число своих друзей.
Мне очень нравится вот это, как будто она думает, что он такой дурак. На самом деле, как бы мы ни шифровались в соцсетях,
девочки хорошо ищут.
В общем-то, девочки и мальчики достаточно легко и достаточно достоверно считывают, что происходит с их партнером. Видят, кто лайкает сердечками, а потом раз лайкать перестал. Ну, то есть, если как-то взаимодействие резко меняется, ну, например, там, девочка смотрит за своим мальчиком, и у мальчика есть там подружка Лена, к примеру, которая его лайкает, комментирует, классно, ставит сердечки, там пишет посты на похожие темы. Ну, вроде как повод задуматься, да. Понятно, что мальчик говорит, ну, просто Лена, просто подружка. А потом просто подружка так раз и перестает лайкать, перестает комментировать. И вот любая смена такая яркая поведения...
Не-не-не, подождите, не останавливайтесь. Да. Так, и что? Вот мне стало
вот
интересно.
Любая смена поведения означает, что там есть какие-то отношения. Ну, то есть они либо поссорились.
Она действительно знает.
Либо еще что-то происходит. Или кто-то вдруг появился, неожиданная там другая Оля, да, которой не было.
И тут вдруг она стала лайкать.
А он съездил, мальчик, там на семинар куда-то или на отдых, и тут появилась какая-то Оля, которая начинает его лайкать. Ну, то есть как бы мы, и что бы мы в соцсетях там не шифровали, в общем-то, действительно считываются достаточно легко, что с нами происходит, какой темой мы живем, про что посты мы пишем, кого мы лайкаем. И это вещь такая слабо контролируемая. Если я там пользуюсь соцсетью, как бы я не хотел скрыть чего-то там от кого-то, оно все равно, в общем-то, вылезет или у друга друга там
вот это,
про
кстати,
что-то.
Да.
Если мы пользуемся соцсетями, надо отдавать себе отчет, что мы, в общем-то, ну так на виду, что это публичное пространство.
Можно я на примере?
Да.
Предположим, Оксана летом съездила в командировку в Китайскую Народную Республику. Познакомилась там с целой группой коллег из других средств массовой информации. Соответственно, конечно, они добавились к Оксане в друзья. Теперь они ее лайкают. Там есть и юноши, и девушки. Появились новые посты, и, как вы сказали, друзья друзей, и все одни и те же фотографии. Но, ну позвольте, это повод теперь ревновать Оксану к человеку из, предположим, Ленты.ру?
Ну вот тут такая грань, мне кажется.
Смотрите, вы абсолютно правы, что есть дружеские лайки, да, а есть такие там полудружеские лайки. Мы же с чего начали говорить? Вот насколько соцсеть помогает, или там, как Оксана говорит, девочки начинают за своими мальчиками следить, но они отслеживают. И вот это, во-первых, чувствуется, что это за лайк. Ну, вы можете по себе посмотреть, кто как лайкнул, и какой пост, и как прокомментировал. Это дает пищу для размышлений. Понятно, что можно ошибиться, да, мы там прогнозируем, там проецируем, что это за друг появился, но по каким-то другим факторам, действиям, там, ответным лайкам, ответным действиям, в общем-то, достаточно четко складывается полная картина. Я много раз замечал там за своими знакомыми, что я вот понимаю, что там человек в отношениях, или человек расстался, или человек в кризисном каком-то состоянии. Потому что здесь не только ведь про лайки, а про то, какие посты появляются, да, про что он пишет. Если он начинает писать, как грустно все в этом мире, и там, вот, посмотрите вот такой фильм, потому что он там про отношения, где люди справились с каким-то кризисным периодом в своей жизни, то вот оно все складывается в целостную картинку. По одному лайку, ну то есть по одной какой-то там штуке, ну сложно спрогнозировать. Там, диагностировать.
Тоже такая грань, особенно, опять же, это женщин касается, не хочу никого обидеть, когда она действительно смотрит и прогнозирует, и когда она себе такого напридумывала просто. Вот она уже там и Лену приплела, и Олю.
Очень пересекается с моим вопросом, да. То есть здесь вот можно понапридумывать, если исходить из того, что вот прям надо следить, и вот
не, никто не говорил, что надо следить.
Можно отследить по лайкам там или еще.
Смотрите, очень важный момент. Гипотетическая там девушка, которая напридумывает по соцсети, что что-то происходит в жизни партнера, если бы не было соцсетей, она точно так же бы напридумывала это в реальной жизни. Там, что это за волос у тебя там, на кофте?
Точно.
Почему ты задержался? А кто тебе смс-ку написал? Поэтому соцсети – это не что-то, ну, такое из ряда вон выходящее, и новое. Это просто дополнительный инструмент, который участвует в отношениях. И вот там, здесь у него волосок на кофте, а там условный волосок в виде там лайка или комментария появляется неожиданно в соцсети. Поэтому, если она напридумывает что-то, то она и в жизни напридумывает. Это вот не от соцсети зависит.
Для того, чтобы были отношения и их взаимосвязь с социальной сетью, нужно предпринять какие-то усилия. Давайте предположим, что у людей еще нет никаких отношений, но и уже есть социальные сети. И сколько снято фильмов, написано рассказов, постов в социальных сетях о том, люди, давайте общаться. То есть вы же, вероятно, ездите в метро. В метро все сидят в социальных сетях, где-то там, в интернете.
Это правда.
Дома все сидят в социальных сетях вместо того, чтобы выйти в парк. Ну, в кино я был свидетелем. Некоторые девушки прямо во время сеанса, Оксана...
Сидят
в соцсетях. Тут сидит и постит себя. Я думаю, она...
Себя постит.
Ну, я не говорю.
Ну, это, наверное, какой-то момент. То есть она запостила и успокоилась, смотрит.
Запостила и успокоилась, и дальше кино смотрит. Ну, это как пример. Я думаю, ты понимаешь, что ты мне мешаешь своим дурацким экраном, тут светишь в рожу, да, нет? А она постит, она в Инстаграме. Даже в кино, понимаете? Откуда же этим отношениям взяться, Алексей, если все сидят в интернете? Или наоборот, гораздо легче теперь найти себе человека для отношений, когда есть социальные сети?
На мой взгляд, точно с соцсетями проще стало коммуницировать, проще стало и знакомиться, и поддерживать, ну, более оперативные какие-то коммуникации. С другой стороны, всему должен быть, ну, какой-то предел, потому что если начинается у меня утро с соцсетей, потом я завтракаю, да, я запостил, как я позавтракал, потом я еду на работу, я вот снимаю, смотрите, я еду, ну, понятно.
И вам кажется, что вы сейчас говорите что-то нереальное, у меня есть несколько таких знакомых.
Это реально.
Это постоянно происходит.
Это абсолютно реально.
Посмотрите, я еду, у меня сторис. Слушай, ты каждый день ездишь. Хватит.
Вот, вот действительно вопрос дозы, потому что есть зависимость, да, есть ну, какое-то нормальное взаимодействие. Если использовать соцсети в дозированном варианте, и это просто телефон, он мне нужен, чтобы я позвонил, или это просто соцсеть, я ее использую для чего-то, то это ну, такое нормальное взаимодействие. Если это появляется в таком неконтролируемом варианте и начинает замещать мою реальную жизнь, то это уже называется зависимость.
А давайте с вами определим вот эту грань, где начинает замещать жизнь.
Грань очень простая. Что есть зависимость, а что есть независимость. Если я свои реальные потребности в общении, во взаимодействии, во встрече с друзьями, во встрече с девушками, там, свидания, там, фильмы, начинаю замещать соцсетями и не могу ничего с этим сделать. Ну, то есть все свои потребности я как будто бы удовлетворяю в соцсетях, то это про зависимость. Если я пользуюсь соцсетями, но при этом у меня реальная жизнь, ну, это такой отдельный пласт, где я живу, да, где он скорее приоритетнее для меня, да, чем там вот онлайн такой формат. Но это тогда просто я использую соцсети.
А тут есть еще другая крайность. Какая? Когда ты живешь в реальной жизни, ты в компании друзей, но все друзья просто отдыхают, а ты в этот момент всех снимаешь. Ой, посмотрите, у меня стори, и все друзья, посмотрите. Причем друзей это очень часто напрягает. Ты говоришь, слушай, ну ты замучился своими историями. Ты как бы в реальной жизни, но по факту ты в телефоне. Вот это зависимость, независимость, это какое-то сумасшествие, мне кажется.
Хороший вопрос. Сейчас же у нас появилось много блогеров, ну или там начинающих блогеров, и люди, ну, пытаются работать таким образом, да, или там рекламировать себя, рекламировать свою деятельность. И если это делается осознанно, и человек может отложить телефон и с друзьями пообщаться. Ну, то есть, если он осознанно, я снимаю сторис, ну, то есть, я контролирую этот процесс, я могу в любой момент, что такое зависимость, я не могу остановиться. Брать алкогольную, я не могу остановиться, мне нужно еще выпить, я не могу там завтра пойти на работу. А если могу, то это не про зависимость. Если я могу отложить смартфон, если я это делаю осознанно, когда снимаю, когда не снимаю, ну, почему нет?
Мне показалось, что это может быть таким нормальным моментом. Берешь, выключаешь передачу данных, Wi-Fi, предположим, на 3 суток. Если у тебя нет ломки, то, значит, нет зависимости. Пойдет вот так?
Не знаю. Смотрите, вот нас здесь 3 человека в студии. У кого из нас не будет ломки? Мы используем смартфоны и в работе. То есть, если на 3 дня и 3 ночи вы выключите смартфон полностью.
Нет, нет.
Передачу данных.
То есть, телефон оставлю, потому для что связи, вдруг мне контакта. Оксана позвонит и скажет, что что-нибудь не так с анатомией СОР.
Понимаете? Да, а вот чтобы выложить анатомию СОР, собственно, мне придется пользоваться передачей данных.
Потому что это инструмент, да, которым мы пользуемся, в том числе в работе, или когда едем, смотрим, как пробки объехать.
То есть,
или какая
вам
погода.
Это такой вариант определения зависимости не подходит. Я вам объясню. Потому что любой алкоголик, он говорит, что он может бросить.
Это правда, да.
А любой зависимый, как мне кажется, по аналогии, человек от соцсетей, ему тоже кажется, что он... Да подумаешь.
Если я отключу смартфон на 3 дня, и я буду испытывать дискомфорт, потому что я не могу посмотреть погоду, там, шапку надевать или не надевать, или я не могу посмотреть пробки, или не могу маршрут простроить, или там сообщение написать, и это дискомфорт, но я могу посмотреть в окно, я могу как-то по-другому узнать. Если это просто дискомфорт, и меня не начинает там корежить, все мысли у меня не начинают фокусироваться на том, что я без интернета. А если я понимаю, что у меня нету мобильного интернета, мне надо или симку сейчас другую, или чего делать, как это
делать. Срочно искать кафе с Wi-Fi.
Срочно искать кафе с Wi-Fi, потому что а вдруг меня кто-то лайкнул, а вдруг какой-то комментарий, то это уже точно пахнет зависимостью. Уровень, ну, степень зависимости точно разная, да, то есть я все-таки могу, или я уже все, вот мной управляет гаджет.
Это как, знаете, когда хотел погоду посмотреть, а залез машинально в Инстаграм и уже смотришь, что там произошло. Вы говорите, проще стало знакомиться в соцсетях.
Да.
Насчет того стереотипа, что во всяких приложениях, я, честно говоря, не буду их называть,
я
для знакомств.
Я вчера специально перед нашим интервью полез и скачал себе, может быть, вы знаете, есть такое приложение Tinder. Если кто не знает, кто вокруг тебя готов с тобой прямо сейчас встретиться. Слушайте, ну там народу просто немерено. И все готовы встретиться прямо сейчас. Ну, я не знаю, я не проверял. С одной стороны, они говорят, что они готовы. Может быть, и там, значит, им скажешь, а они скажут, ой, я на работе. Может быть, просто девочки повесили фотографии и все. Но, с одной стороны, получается, что вообще просто расплюнуть, познакомиться.
Но с другой стороны, вот этот стереотип, я к чему начала говорить, стереотип того, что все эти приложения для знакомства такого, скажем, разового и легкого. Или
ой,
там
вот
все-таки
нас
сложно
рассудите,
найти.
Рассудите. Смотрите. Нас, потому что из-за любого разового легкого может такая любовь на всю жизнь,
абсолютно
что...
точно. Вот это дело не в приложениях знакомства, потому что действительно существует такой стереотип, что если мы познакомились в соцсети или там в специальном приложении, это несерьезно. Но такое же предубеждение есть, что если ко мне подошли на улице знакомиться, то чего часто говорят, я на улице не знакомлюсь. Да. Или если ко мне в кафе подошли знакомиться, ну тоже вроде как это вот тоже про...
А где я знакомлюсь?
А тогда где знакомиться? Предубеждение есть, а знакомиться вроде как нельзя.
О, я знаю, Алексей, поэтому на работе все со всеми попереженились.
Да. Но есть другое предубеждение, что а на работе романы коллег не приветствуются.
Да-да-да.
И тогда чего остается делать обычному человеку? В приложении знакомиться нельзя, потому что это несерьезно, на улице нельзя. На работе скажут ай-яй-яй, ну как ты мог вообще-то, это твоя коллега, нельзя с коллегой. А чего делать тогда? А где тогда знакомиться? Поэтому предубеждения существуют, но они не только про вот приложение. Приложение – это вот, еще раз, как любые соцсети, это просто инструмент. Там есть люди, которые ищут серьезных отношений, есть люди, которые ищут легких отношений, ни к чему не обязывающих, есть мошенники. Но это не от приложения зависит, это везде вот так вот в мире происходит. Поэтому странно, если мы не будем использовать вот эти вот новые технологии в других своих сферах жизни, там, про знакомство ли это, или там про поиск работы. Поиск работы наверняка тоже когда-то считался в интернете странно искать работу, потому что там одни мошенники. Вот берите газету, работа для вас там 600 страниц, листайте, там, отмечайте и звоните. Но потом появляется...
Кстати, да.
Поэтому действительно мир меняется, и это просто инструментарий, который нам приходится осваивать.
Ну вот с помощью этого инструментария, как вам кажется, легче навредить отношениям, вот если они уже есть, или легче, наоборот, их наладить? Потому что как навредить, вот нам Оксана рассказала даже.
Да,
можно
да,
посмотреть,
да.
Можно лайкнуть, не лайкнуть, а как там смотрит какая подружка, да, там...
Ну какая подруга лайкала тебя, или твоя то бывшая есть, подружка?
Вот все это из разряда навредить, согласись.
Ну, скорее, да, потому что, скорее всего, она потом закатит ему какой-то скандал или истерику.
Доказывает, что эта подружка лайкнула,
отношения.
Что ей там в голову стукнуло, лайкнула и лайкнула, да, или написала сюси-пуси.
Слушайте, слава
да.
богу, если вот мне там подруга, партнер закатит истерику за лайк, просто меня лайкнули, и там подруга говорит, это что такое, отчитайся. Спасибо соцсети, что я так по-быстрому понял, чего мне ожидать дальше. Поэтому это не обязательно плохо или
кстати.
Хорошо. Понимаете, это просто подсвечивает, немножко убыстряет вероятность того, что мы по-быстрому узнаем, кто с нами, как он себя ведет, уважительно ли он относится к моему пространству, уважительно ли я отношусь. Ну, это вот такая вот новая реальность, которую можно использовать во благо, а можно использовать во вред.
А вы, Алексей, будете смотреть, кто лайкнул вашу подружку?
Мне интересно. Интересная реакция.
Не, ну, понятно, что вы не будете, конечно, скандал закатывать.
Женя, откуда ты знаешь, что
ну, мне кажется, Алексей мужчина вообще редко скандалы за лайков закатывает.
Да,
я
ладно.
Опять заблуждаюсь.
Смотрите,
да?
Здесь очень важный такой момент. Это тоже там не про соцсети. Есть отношения, там, условно говоря, здоровые. Что такое здоровые отношения? Это где я в отношениях существую, где существует моя свобода, отношения, которые меня вдохновляют, и мне хорошо и с партнером, и мне хорошо, когда я отделяюсь. Да? Ну, так, не существует любовной зависимости. Есть так называемые токсичные отношения, когда мне и с партнером не очень, и без партнера плохо. И вот если про здоровые отношения, то я вижу, например, там, у партнера ну, там, куча лайков. Я, ну, чего я думаю? Срезонировал пост. Классно. Ну, что-то откликнулось людям. Если токсичные отношения, и я про партнера все время думаю, а с кем она, а что она делает, а куда она пошла, то, понятно, я полезу смотреть все эти лайки. Ну, то есть это опять не от соцсети, а от того, какой формат отношений сейчас сложился. Если меня там коробят, и я в нездоровых отношениях, то это будут и посты, и я буду проверять, когда охрана пропускала автомобиль, когда дома был человек, ну, то есть по каким-то другим вещам.
То есть, если я правильно вас понимаю, если отношения нездоровые, то даже если отключить интернет, все равно найдутся поводы для каких-то скандалов, истерики, возможно, расставания и разрыва.
Да, святое место пусто не бывает. Если не соцсеть, значит, другое что-то будет. Значит, будет какой-нибудь там мессенджер. Или смс-ки, скажет женщина там. Ты, пожалуйста, пришли смс, когда ты приедешь туда к друзьям там своим пообщаться. Пришли смс через час, что все у тебя в порядке. Ну, то есть, неважно, про соцсети это или не про соцсети. Это важно про то, в каких отношениях люди находятся. А в соцсети это очень хорошо видно.
Очень часто, мне кажется, такая манера, я бы сказала, даже мода поведения, когда отношения начинают выясняться, допустим, в переписке в WhatsApp. То есть раньше, если люди встречались, ну, раньше это, конечно, я так...
Ну, да.
И начинали обсуждать какие-то проблемы, которые у них возникли. То сейчас, чтобы сэкономить свое время, чтобы просто не видеться с человеком, потому что он не хочет его видеть, они начинают те же самые проблемы обсуждать в переписке.
Да, и мы можем провести эксперимент. Ну, например, ты дурак, что ли? И я буду читать, я могу так подумать, что Оксана мне прислала такое, ну, ты дурак, что ли? Ты дурак, что ли? То есть написано буквы одни и те же. Соответственно, это зависит от того, как я прочитаю. Не, даже не как ты написал, а как я прочитаю.
И мы не можем это контролировать. Но мы как коммуницируем? Там глазами то, что видим, то, что слышим. Но в данном случае читаем. И чем меньше каналов коммуникации задействовано, тем выше вероятность, что мы неправильно прочитаем. Мы прочитаем из своего эмоционального состояния, из своего актуального состояния, плюс про то, чего мы думали про этого человека, какой там контекст был. А человек, который пишет, у него другой контекст и другое эмоциональное состояние. Знаете, этот же вот старый анекдот про пиво нет, да, написано. Вот. Это вот то же самое. Вдруг слушатель не знает, человек приходит в ларек, голова болит, вчера была там пьянка-гулянка, и он подходит, а там написано в ларьке объявление «пиво нет». И он такой, написали «пиво нет». Могли же нормально написать «пиво нет».
Он не просто известный, он очень показательный.
Да, вот именно вот про эту тему. Потому что мы не можем управлять то, как человек прочтет, и действительно вероятность прочитать не так, она сильно вырастает.
То есть вы против того, чтобы люди выясняли отношения с помощью мессенджеров?
Вопрос не стоит, против я или за. Это уже свершившийся факт. Я могу быть против, я могу быть за.
Что, все равно выясняют?
Все равно будут, будут выяснять. Да? Там раньше письма писали, и там голубями их отправляли, да, и говорили, я тебя больше не люблю, и там через месяц человек получил. Ну, сейчас это происходит быстрее, но если какой-то серьезный конфликт, напряженный, то, безусловно, лучше все-таки, если мы хотим прояснить и там наладить отношения, ну, наверное, лучше все-таки какой-то близкий, очный контакт. С другой стороны, это не всегда безопасно в токсичных отношениях, да, потому что вот близкий там очный контакт может проще написать женщине, что слушай, ну, все, да, и там и заблокировать, чем встретиться и мало ли что, да, потому что
но отношения разные. Но здесь попахивает малодушием, неважно там.
Здесь не про малодушие, отношения же бывают с применением физического насилия, да, и женщина не знает, как выйти из этих отношений. И иногда
Совсем
а сплошь и рядом, извините.
Слушайте, я проводил недавно в Инстаграме у себя опрос, применяли ли к вам женщины, мужчины физическое насилие там хоть раз. И если вы мужчина, применяли ли вы? Но больше 60% респондентов, кто ответил, ответили «да». Это большинство.
Это мне уже честно, вопрос вообще к обществу, мне кажется.
Мне было так интересно, что ответят люди, что я сама участвовала в этом опросе. Мне было интересно посмотреть, какой процент соотношения да,
около,
да и
я,
нет.
Я могу плюс-минус там приврать, но около 60%.
А я вообще против сексизма. Почему вы у себя не спрашивали, у мужчин применяли ли женщины физическое насилие к ним? Тут недавно выяснилось, что, оказывается, это тоже проблема.
Возможно, даже больше процент, потому что мужики, во-первых, про это не говорят, и, во-вторых, они могут считать, что это фактически норма какая-нибудь, пощечина или еще чего-то. Я тоже против сексизма. У меня все очень просто. У меня 97% подписчиков – это подписчицы. Но в чем вы точно правы, это ж тема совсем запретная, да? Не выйдет мужик и не скажет своим друзьям, что она меня бьет. Прихожу, она меня сковородкой – бамс. Ну, обычно такое не говорят.
Вы, между прочим, про пощечину сказали, а это тоже физически насилие.
Безусловно. Это, вообще, мне кажется, пощечину безумно неприятно получать. Но почему-то очень многие девушки считают, что они могут
это нормально,
дать пощечину, а он ее, значит, не должен трогать вообще никаким образом.
Анатомия ссор.
Я за открытые коммуникации, за очный контакт. Безусловно, он приятней. Про насилие, когда мы сказали, я ведь психотерапией занимаюсь. Это не редкий случай. И иногда, как защита, мессенджеры там в том числе срабатывают.
Мы нашли положительную сторону
да.
разборок с помощью мессенджеров. Чтобы подвести итог, я сейчас буду говорить, а вы меня поправляете, если не так. А если так, то поддакивайте.
Хорошо.
Мессенджер сам по себе ничего не значит. Социальная сеть ничего не значит сама по себе. Все зависит от взаимоотношений между двумя людьми.
Абсолютно. Да, это просто инструмент.
Если это просто инструмент, но это очень быстрый инструмент, почему так много внимания ему сейчас уделяется, в том числе и в отношениях?
Этот инструмент привнес, ну, нечто новое в отношения. Люди стали действительно быстрее взаимодействовать, быстрее могут связаться друг с другом. У нас там есть видеосвязь, как дополнительная какая-то изюминка, может быть, там в отношениях. Сейчас точно мессенджеры и там соцсети используются в дополнение к отношениям.
И самое главное, что нужно сделать, учитывая, что от соцсетей не избавится человечество в ближайшее время, и от мессенджеров тоже, как и от интернета, что нужно сделать, чтобы не навредить отношениям?
Если человек гармоничен и честен во взаимодействии с партнером и в том, что он постит, если он не запускает токсичные игры своими постами с намеком, которые там часть людей поймет, кому пишется вот это вот между строк. Ну, то есть, если он не запускает токсичные игры, то то, что он постит, это его дело. Хочет постит, хочет не постит. А если он токсично начинает играть, правда, это тоже классный инструмент для токсичных игр. Да, там вот
токсичные игры, непонятно мне. Токсичные игры, это, например, Оксана специально для того, чтобы меня позлить,
да,
сфотографируется со звукорежиссером Максимом,
например,
и запостит.
Когда есть двойное дно, когда есть второй смысл, что я вроде бы как здесь со звукорежиссером сфотографировался, а что такого?
А что такого, да.
А пост для вас, например, да? Вот это вот про токсичные игры. Но это тоже не про хорошо и неплохо. Это я понимаю, с кем имею дело.
Оксана, либо я не хотел тебя обидеть, извините.
Да, вот меня это не обижает. Это же просто фотография со звукорежиссером.
Действительно. Потом всегда можно отмотать и сказать, а что такого? Слушай, ну я просто сфоткалась, да?
Еще вторая, мне кажется, тоже такая шатковалкая вещь, когда, допустим, мужчина говорит девушке, я не хочу, чтобы ты выкладывала фотографии в купальнике. Она говорит, в смысле, не хочешь, это же мои фотографии в купальнике, это мое личное дело, что я выкладываю, что нет. Он говорит, а мне неприятно, что кто-то на тебя смотрит в полуобнаженном виде. Она говорит, а ты ущемляешь мои права. Он говорит, ну мне неприятно. Она говорит, подожди секундочку, дорогой, я буду выкладывать все, что хочу. Вот тут кто прав?
Они оба токсичные, по-моему.
Она точно имеет право сама принимать решение, выкладывать себя в купальнике или не выкладывать. Нет, не согласны?
Нет, конечно.
А в чем?
Ну,
в чем,
допустим, Алексей,
может,
вы...
даже и в белье.
Это может вам не нравиться, это может привести к ссоре, но партнер, да, там мужчина может сказать, слушай, я как-то ранюсь через свои чувства, что мне неприятно, когда ты выкладываешь, но он не может сказать, не выкладывай, потому что нет у него этого права.
Вы лишили меня повода поспорить просто. Да.
И при здоровых отношениях женщина прислушается к нему, потому что она будет понимать, что ну, ему неприятно, и он ранится по каким-то причинам. И тогда она уже решает.
Ну, давайте обратно повернем эту ситуацию. А если она понимает, что ему неприятно, а все равно выкладывает, то ей, в принципе, по большому счету на него наплевать.
Либо она хочет, чтобы он привык к тому, и ему стало нормально.
То это осознанное какое-то действие. Мы сейчас можем там фантазировать, про что это действие. То ли сделать ему больно, но он же сказал, что ранится. Она теперь знает, что его ранит. Поэтому в любой момент она
или
знает,
чем ударит. Или отстоять свое место под солнцем.
Или отстоять, потому что мы не знаем, в каких еще местах он ее прижимает, да, там ее границы. Или отстоять, сказать, что, слушай, я и так здесь уже там, не знаю, как себя отыскать. Ну, хотя бы здесь я буду. То есть мы не знаем ее мотив, но это точно уже какое-то осознанное действие.
Ну, давайте поговорим и про ее предполагаемого парня. Так это у него проблемы с головой, потому что если Оксана хорошо выглядит и в одежде, и в купальнике, и считает нужным иногда себя в купальнике представить публике, то это у него проблемы с головой, что он по этому поводу переживает, нет?
Ну, понятно, что это в его голове происходит. Есть ли основания для переживания или нет, по вот этому частному случаю сложно сказать, да? Мы же не знаем, где она еще себя в купальнике предъявляет, и что к этому привело, чтобы он сказал, ты хоть здесь себя в купальнике, не надо себя постить. Мы ж не знаем, да, что там за подоплека. А если она сфоткалась, классная фигурка, ей нравится, вот она там запостила, он говорит, ты что делаешь-то? Вот как-то я не ожидал. Ну, тогда они могут встретиться, обсудить, да. Она говорит, слушай, ну, мне захотелось
похвастаться, смотри, там, я похудела, я ходила там год в фитнес, я приехала на пляж, ну, посмотри, какая классная фотография, а мне приятно, мне захотелось вот там. Ну, и они как-то взаимодействуют и находят приемлемые для обеих сторон взаимодействия. Но как только появляется двойное дно, что она знает, что там его это напрягает, и она думает, ну, а что бы такое сегодня сделать? Скучненько стало, что-то он не звонит и не пишет, и как-то пресно стало в отношениях. О, у меня есть фотка в купальнике. Все, игра пошла. Это вот такие вот токсичные игры.
Давайте воздержимся от токсичных игр в нашей жизни, несмотря на то, что наша программа называется «Анатомия ссоры», мы с Оксаной все равно только за мир.
Давайте, я немножко только вот в заключении. Я тоже за мир и тоже за здоровые отношения, но капелька токсичности, капелька, придает остроту отношениям.
О, как. Ну, вы сказали, Алексей. Да, сейчас, понимаете, у каждого своя капелька. Сейчас кто-то как капнет.
Ну, это как здоровая еда, да. Если немножко посолить и поперчить, если с этим не переборщить, ну, еда становится интересней. И в отношениях чуть-чуть перчинки. Прикольно.
У нас в гостях был психолог Алексей Писоцкий.
И знаешь, вот насчет капельки перчинки, тут вроде как и не поспоришь, да? Ну, хотя многие могут сказать, что это такое, советует психолог.
Но в меру все хорошо. И главное, об этом не стоит забывать.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru или аккаунт в Instagram sora_net. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.